прочитаю место Писания, которое записано в послании апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, с 1 стиха. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Мы уже достаточно долгое время исследуем, погружаемся и повторяем, это слово, которое наш пастор произнес определенное время назад. Это то откровение, которое Бог положил в его сердце для своего святого народа, чтобы приготовить святых своих к встрече с собой, которое написано в послании к Ефесянам, 4 глава, 22-24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Я также еще прочитаю одно место, это Евреям 6 глава, 7 по 8 стих. «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение». То есть вот это слово «многократно», «земля, пившая многократно», то есть это говорится о том, что Бог по своей милости многократно посылает и посылает эту воду. Во-первых, Он посеял семя в эту землю. И земля приняла это семя, и посылается дождь. Посылается дождь ранний, посылается дождь поздний. Продолжает поливаться эта земля, ухаживаться. И интересно, что Бог поставил нас возделателями земли своей. То есть написано у Адама над этим садом, чтобы возделывать его и хранить его, чтобы эта земля была плодоносной, доброй пред лицом Господним. Ну, а вот здесь мы видим, появляется не только добрая земля, в которую сеется семя, которое произращает плод, которое благословляется Богом, написано, она получает, эта земля, благословение. А вот есть еще и другая земля, которая негодная, погубленная земля. То есть, конечно же, каждый из нас, мы знаем, мы сделаны из земли Богом. То есть представляет эту землю. И один делает ее добрую, а другой делает эту землю негодной, погубленной. И она не может плодоносить. Она бесплодная земля. Возможно, семя туда посеяно. Возможно, дожди туда проливаются. Возможно, эта земля как-то поливается. Но она продолжает приносить волчцы и терни. Это то, что сеет враг. Ну и как мы знаем, и как мы научены, Бог поставил ответственными нас возделывать и хранить, охранять эту землю, делать ее определенным. Это говорит о том, что мы призваны. И в самом начале у нас всегда, когда идешь в Дом Божий, будь готов, приготовь сердце свое к послушанию. То есть каждый из нас выбирает, какую мы представляем Богу самих себя или нашу землю. И, знаете, я, наверное, рад тому, что я задействован Богом в этом многократном поливании. Во-первых, это для меня, я знаю. Это слово для меня в первую очередь, и это однозначно, и это несомненно. Оно в первую очередь для меня. Я поливаю ее, когда беру я это учение, это слово, когда я вникаю в него, когда я погружаюсь в него заново и заново, я поливаю воду на свой жертвенник. Ну и вот имею эту честь, радость делать это вместе с вами, поэтому эта вода проливается и для вас. И, конечно же, мы отмечали три глагола, которые заложены в этом месте Писания, в этом откровении, это отложить, обновиться и облечься. Отложить это, как мы уже много раз слышали, это отличать образ жизни нового человека от образа жизни ветхого человека. Большое благословение от Бога – научиться отличать два образа жизни. Большинство христиан даже не могут отличить. Они говорят эти фразы: «Да ты плотской, а ты живешь по плоти». Сам тоже плотской, сам по плоти живет, но другому говорит, что он же не отличает, не научил его никто отличать образ жизни нового человека от образа жизни нового человека. Перестать пользоваться образом прежней жизни, отвергать или уклоняться от прежнего образа жизни, свергать прежний образ жизни, освободиться от прежнего образа жизни, отделиться от прежнего образа жизни и умереть для прежнего образа жизни. Это называется отложить, отложить прежний образ жизни. Такое откровение в этом значении, в этом слове заложено. Чтобы иметь возможность подражать Богу, как Его возлюбленные дети, нужно также обновить свой ум. Чрезвычайно важный процесс, в котором человек должен быть задействован и задействовать все имеющиеся у него силы, ресурсы, возможности, способности. Мы говорим о доброй земле. Представить себя Богу доброй землей. Мы помним, что придет по Писанию это время. Знаете, особую радость, вот то, что мы делаем сейчас, я думал, сегодня вот готовился, я думал, особая радость, вы знаете, в чем? Сам процесс очень приятен. То, что мы здесь, то, что мы близки друг к другу, то, что мы в одном духе, то, что мы ученики, мы дети Божьи, мы одна семья. Ну, очень много приятных элементов этого служения. Мы вместе красиво можем петь, дружно, стройно. Приходя здесь, ну, как правило, здесь нас никто не ранит, мы защищены на этом месте. И даже если мы поранены, мы приходим сюда, и вдруг мы начинаем испытывать на себе исцеление. Но особо приятный момент – это мы знаем, что последует за этим. Вот после этого поливания, когда оно пройдет, последует огонь Божий. Мы знаем, мы его ждем, мы его ожидаем. И вот это ожидание доставляет чрезвычайную приятность. Мы знаем, что Бог поругаем не бывает. Мы знаем, что Он посеял у нас семена. Мы здесь, чтобы представить себя доброй землею. Эта земля поливается, плод начинает расти. В конце концов, придет огонь Божий, как это было в случае Ильи. Еще один приятный момент, о котором я думал, я его тоже упомяну. Это особую приятность я испытываю от того, что я раскрываю себя на этом месте таким образом и подставляю себя под капли этого дождя, понимая, что жертвенник – жертвенник, это выливается на жертвенник, эта вода льется на жертвенник. То есть, и это вода Божья, и она производит определенное действие, опять же, за которым последует Божий огонь, Божий разговор с человеком, Божий ответ. Ну, а обновить свой ум или глагол «обновиться» – это воплощать, быть сопричастным, преображаться, быть послушным воздействию, быть вовлеченным, возрождаться и побеждать. Обратив эти значения по отношению к новому образу жизни, мы получаем информацию в виде повелений Божьих для внедрения нового образа жизни в область своего мышления. «Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповеди твои жажду». Псалом 118, 131. То есть, опять же, это состояние сердца жаждущего, этой воды, этой влаги, земля, жаждущая к Богу. Эти повеления являются нашей ролью и нашим призванием для соработы с истинным Писанием и со Святым Духом, и никто, кроме нас, не может выполнить эту роль. Я не могу сделать это за другого человека, у нас ячеечное служение, там святые, но каждый делает это для себя, каждый платит цену, свою цену, каждый возделывает свой сад, каждый идет этим путем, он не сбивается с путей своих, когда он являет верность Богу. И рассматривая обличение самого себя в нового человека, мы обнаружили этот процесс в семи составляющих, каждая из которых находит свое определенное и свое определение и свое выражение в Писании. Согласно книге пророка Исаия, человек, облеченный в весон чистый и светлый, это человек, одетый в ризы спасения. Второе, одетый в одежды правосудия, коронованный венцом жениха, украшенный убранством невесты, одетый в брачную одежду, одетый в весон чистый и светлый и принявший представительную силу Яхве Саваофа. Достоинство нового человека в трехмерном измерении, это в видимом измерении, выраженное в одеждах невесты и жены Агнца, это достоинство царя, достоинство пророка и достоинство священника. Мы призваны показать это достоинство или быть облеченными, проявить это достоинство. Власть в полномочиях царя призвана устанавливать в границах нашего естества законы Вседержителя и приводить в исполнение суда Его правды. Мы обращаем на свое тело то, что Бог нам дал, то есть это ответственность определенная, которую мы призваны в первую очередь внедрить в границах своего естества. Власть в полномочиях пророка призвана в нашем естестве наделять нас достоинством царей и священников и устанавливать пределы нашего призвания в границах нашей ответственности. Это дух пророчества пребывающих. То есть свидетельство Бога во святых – это дух пророчества. И вот как раз через этот дух человек наделяется от Бога посредством ученичества, как мы знаем. И власть в полномочиях священника призвана в нашем естестве представлять святость Бога и совершать служение ходатая. Исследование этих семи признаков, которые мы перечислили, обличение в нового человека, помогают нам усвоить инструкции посвящения в достоинство царя, в достоинство пророка и в достоинство священника. То есть каждый из нас должен облечься и явить пред Богом вот эти такое тройственное достоинство. Чтобы Бог мог одеть человека в одежды правды, он должен выполнить условия ученичества, выраженного в активном смирении. Главный, начальный и последующий вот такой пункт, на который мы постоянно обращаем внимание, место Писания 1 Петра 5:5. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием». Этого качества катастрофически не хватает в сегодняшнем христианстве. Я вырос в такой среде, где вот я только и слышал, а я так понимаю, я так не понимаю. Смиренно-мудрие отсутствовало. «Потому что Бог гордым противится». Это проявление гордости человека, когда он так говорит. «А смиренным дает благодать». 1 Петра 5:5. В Писании мы уже знаем, существует как два вида спасения, так и два вида правды или два вида праведности, которым мы призваны быть научены и твердо и четко их различать и видеть, которые не могут состояться и существовать друг без друга, так как следуют друг за другом и вытекают один из другого. Каждый из этих видов имеет свои определенные степени, связанные с возрастанием в вере. Первый вид праведности человек получает в момент принятия своего спасения, принимая эту правду на условиях Божьих, даром по благодати, согласно Писанию. Второй вид правды, который мы получаем через наставление в вере, это процесс ученичества, это прибыль или награда, которые облекают нас полномочием страха Господня и делает нас способными отличать добро от зла и творить правду в делах правосудия. Откровение 22:11-12. «Праведный дотворит правду еще, и святый да освящается еще». «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Способность утверждать в молитве правосудие, то есть праведные суды Божии, правду Бога, является заключительным достоинством, которое подводит черту под всеми достоинствами. Одежды правды содержат в себе три достоинства власти, имеющие прямое отношение к назначению правосудия. Это достоинство верховного законодателя, достоинство верховного судьи и достоинство верховного военачальника. Как верховный законодатель, Бог в одеждах правды устанавливает правила и границы взаимоотношений. То есть имеется в виду, мы призваны установить эти правила, то есть расставить вот эти границы в наших личных взаимоотношениях с разными людьми. Как верховный судья, Бог в одеждах правды ставит свой суд для народов. Мы призваны также его установить и быть светом. Иисус Христос сказал: «Вы свет миру, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и также свеча в доме, ее зажегшие не ставят ее, не прячут ее, но ставят ее на подсвечники и светят всем в доме». Суд в одеждах правды призван оправдывать и защищать сосуды милосердия и обвинять сосуды гнева. Мы призваны различать эти сосуды, призваны понимать эту дисциплину Бога и участвовать в Божьем суде, радоваться, когда Он являет милость для сосудов милосердия. Мы знаем, сосуды милосердия – это люди с доброй землей, и это люди кающиеся, это люди, когда слышат Слово Божие, они представляют себя на суд Бога и преображаются в образ этого Слова, этой печати Божией. А сосуды гнева – это противящиеся истине и люди с погубленной землей. Суд в одеждах правды призван также награждать победителей древнего змея с его соединениями и наказывать древнего змея с подвластными ему соединениями. Как верховный главнокомандующий, Бог через нового человека посредством его одежд правды приводит свой суд в исполнение. Одежды правды представляют суд Бога в его законодательстве, которое записано на скрижалях доброго сердца. То есть, Он говорит: я напишу их в сердцах и напишу их в мыслях их. То есть, вот здесь говорится о том, что скрижали сердца. То есть, это и здесь, то есть, в глубине, в костях человека записано. То есть, он уже представляет это законодательство, потому что он слился с ним, потому что, сердце – это внутренность человека, это сердцевина человека, скажем. Когда мы говорим о сердцах, знаете, это не этот сосуд или насос, который вот здесь у нас работает, иногда отказывает и так далее. Это сердцевина человека, это и внутренность его. Само же законодательство обуславливается словом Бога, которое он возвеличил и превознес превыше всякого своего имени. Слово в одеждах правды в своем законопроизводстве устанавливает как размер награды, так и меру вины. Там есть определенные ступени, и по нисходящей, и по восходящей, лестница. То есть, помним, как люди Божии при встрече с Богом, они видели лестницу, и там были ступени определенные. И человек Божий, облеченный в одежды правды, призван видеть эти ступени и понимать. Эти ступени, это откровение должно быть открыто. Он говорит: увидите, вы, говорит, истинно говорю вам, Иисус Христос, вы увидите вот эту лестницу. Бог, как военачальник правды, для приведения всякого приговора в исполнении задействует имеющуюся у него армию, состоящую из многоразличных соединений истин, которые находят свое выражение в одеждах правды, обуславливающих нового человека. Тело человека, облеченного в одежды правды, двойные одежды – это единственный инструмент, через который Дух Божий может проводить свою работу как в человеке, так и на планете Земля. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею. Бытие 1.26. И это подобие, вот смотрите, выражается: и дал ему власть, Иоанна 5:27, дал ему власть производить суд на земле, потому что он есть сын человеческий. Поэтому Бог дал власть, мы говорим о человеке, облеченном в тело и облеченном в двойные одежды. Суд в проявлении одежд правды – это естественное возмездие или естественная жатва посеянного. Но чтобы эта жатва могла вступить в свои права, необходимо, чтобы святые, облеченные в одежды правды, утвердили эту жатву на земле в соответствии воле Божией, пребывающей на небе. Матфея 6:10. «Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». То есть, и вы знаете, здесь непростое повторение этих слов, здесь слова власти Божией. То есть, слова молитвы – это когда человек произносите эти слова, и Бог моментально действует согласно этого откровения. «Исходя из этого повеления, святые, облеченные в одеждах правды, будут производить только суд писанный». То есть, когда мы говорим о воле Божией на земле и на небе, то имеется в виду, что на земле Бог поставил человека творить его суды. Он будет выполнять суды Божии, которые он будет видеть, как мы знаем, на небе. Бог будет раскрывать. Иисус Христос говорил, что «я ничего не творю сам от себя». То, что вижу, то, что на небе творится, я это на земле привожу в исполнение. Исходя из этого повеления, святые, облеченные в одежды правды, будут производить только суд писанный, согласно Священного Писания. Каждый святой человек, облеченный в одежды правды, будет производить суд писанный только в границах своей ответственности. Очень должна быть осторожность, наученность, праведность. Ученичество. Каждый святой человек, облеченный в одежды правды, будет производить только суд праведный и справедливый. Новый человек в ипостаси одежды правды призван приводить всякое дело и всякую тайну на суд, хорошо ли оно или худо. Новый человек в ипостаси одежды правды призван участвовать в дискредитации недостойных судей. Новый человек в ипостаси одежды правды призван участвовать в созидании своего упования на Бога. Новый человек в ипостаси одежды правды призван участвовать в производении плода радости. Новый человек в ипостаси одежды правды призван участвовать в том, чтобы научаться от судов Божьих. Новый человек в ипостаси одежды правды призван участвовать в свидетельстве против тех, кто отвергает посланников Господних. Новый человек в ипостаси одежды правды призван участвовать в церемонии обручения Бога со своим избранным народом. И мы говорили о цене. То есть мы призваны платить цену. Четыре таких пункта. Первая цена за право облекаться в одежды правды состоит в выполнении условий, дающих нам возможность исполниться страхом Господним, чтобы судить, чтобы видеть и судить не по взгляду очей, но по правде Божией. Вторая цена за право облекаться в одежды правды состоит в условиях, выполнение которых призваны обращать на нас благоволение Бога. Мы говорили об этом благоволении тоже возрастном. То есть это первая ступень, потом дальше следующая ступень. Третья цена за право облекаться в одежды правды – это цена за способность судить о всем, что исходит от Духа Божия, самому не зависеть от суда никакого душевного человека. Четвертая цена за право облекаться в одежды правды – это цена за возможность и право познавать ум Господень. Мы немного задержались вот на третьем пункте. Цена за право облекаться в одежды правды – это цена за способность судить о всем, что исходит от Духа Божия, а самому не зависеть от суда никакого душевного человека. Человек должен иметь эту способность, взрастить в себе эту способность судить о том, что делает Бог, или о том, что исходит от Бога, давать определенную оценку, правильную оценку имеется в виду. То есть он должен быть научен. В согласии своего порядка Бог открывает пути свои в предмете своей милости и истины. Вначале своим посланникам, которых он послал и поставил пасти свое стадо, а затем через них открывает своему стаду свои пути в предмете своих дел. Псалом 102:7. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои. Итак, возможность познавать ум Господень, чтобы судить его и таким образом облекаться в своего нового человека в предмете одежд правды, содержится в возможности и способности познавать пути Господни в предмете его милости и истины. То есть, как мы говорили, как мы слышали много раз, это определенная дисциплина, которую человек призван освоить. Я благодарю Бога. Вы знаете, я в своем сердце, вот занимаясь, вот готовясь вот даже к этому служению, я как-то начал понимать, Бог дает мне возможность глубже познавать эту дисциплину. Я вам скажу так, коротко, чрезвычайно радуюсь, что имею возможность повторять это слово. Это большая милость Господня для меня. Местописание, Осия 14:6-10. «Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан, расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них, на этих правых, праведных путях Господних. Чтобы познавать ум Господень и давать оценку содержимому в Духе Господнем в предмете Его милости и истины, то нам, во-первых, необходимо получить в свое распоряжение премудрость Божию в формате ума Христова. Второе, нам необходимо получить понятное и ясное определение того, чем по своей сути является милость и истина в предмете путей Господних, обуславливающих ум Господень. Иисус Христос сказал: «Я есть им путь, истина и жизнь». Но этот путь содержит в себе вот эти пути Господни, там много путей, и человек таким образом кооперирует с Богом. Нам необходимо рассмотреть, каким образом устроен уникальный порядок кооперации Божьей милости с истиной или Бога с человеком и человека с Богом, как написано. Псалом 84, 11 стих и ниже. «Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются, истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и наша земля даст плод свой, правда пойдет пред ним и поставит на путь стопы свои». Обетование Божие, инструкция Божия. То есть истина проникает, милость проникает с неба, а истина возникает из земли. Они встречаются, и этот, происходит определенная кооперация, то есть соединение. Плодом кооперации на Господних путях сообщения между божественной милостью, приникшей с небес, под которой подразумевается семя услышанного Слова Божия, направленное к истине, возникшей из земли, под которой подразумевается добрая почва нашего сердца, оплодотворенная семенем услышанного Слова, явится обретение благоволения в очах Бога и людей. «Милость и истина, да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в глазах Бога и людей». Вот здесь людей, поставленных Богом. То есть мы призваны приобретать эту милость и находить эту милость. И, вы знаете, вот вспоминается место Писания: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». То есть человек призван укрощать себя, делать кротким. Каким-то образом он должен найти инструменты, чтобы сделать себя укрощенным, укротить себя, смирить себя, и тогда он наследует эту землю, благословенную Богом. Знаете, Бог, как мы многократно слышали, Бог очень ценит землю, Бог ревнует за эту землю, Бог будет сражаться за эту землю, и Бог приходит в гнев, когда к земле относятся пренебрежительно. И, естественно, последует результат, когда люди губили землю, свою землю губили. «Из имеющейся кооперации милости, приникшей с небес к истине, возникшей из земли, следует, что это образ кооперации между верой Божией и верой человеческой, в результате которой мы облекаемся в одежды правосудия или же в своего нового человека. Другими словами говоря, мы призваны облечься в веру нашего сердца. Процесс возраста». Иова 29:9. «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною». Мы уже знаем, что в это время Вседержитель был с ним, как никогда до этого. Но Иов не знал об этом. «И дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала моя источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города, и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, и старцы вставали и стояли, князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои, голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их». Иова 29:9. Вот милость Божия. Это, конечно, глубокое откровение. В этих словах Святой Дух через Ио приводит семь составляющих, в которых определяет, чем для него и для нас являются пути Господни, для человека обусловленные его милостью. Во-первых, это возможности дающие Богу охранять нас». Псалом 60, 8 стих. «Да пребудет он вечно пред Богом, заповедай милости и истине охранять его». Пребывание пред Богом. То есть, что за этим стоит? Второе. Возможность ходить при свете Его среди тьмы. Если мы ходим во свете Его, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Право на возможность иметь общение со Вседержителем. 1 Иоанна 1:3. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». То есть это общение происходит через приобщение к апостолу, приобщение к человеку, который представляет для нас отцовство Бога. Если у нас нет общения с человеком, которого Бог поставил и послал, а мы говорим, а я имею общение с Духом Святым и испытываю такую вот эйфорию, а вот что-то не могу построить общение с Божьим человеком и, может быть, с теми людьми, которые он уполномочил, то есть совершать определенное служение. Мы все ссоримся, что-то скандалим, что-то нас не устраивает, что-то мы бунтуем, и при этом мы испытываем какую-то эйфорию и какие-то чувства, и какие-то, может быть, откровения, то все, конечно, это ложь, это заблуждение. Согласно Писанию, за этим стоит дух обольщения. Благословение в детях, несущих вокруг нас круговую оборону. Мы знаем, это плод, который Бог позволяет нам приносить. Хождение по путям, обливающимся молоком. Доступ к скале, источающей для нас ручьи елея. И обретение права и власть над своим народом. То есть способность выполнять призвание. То есть если это не проявляется, милость Божия... И мы знаем, что вот эти... Не может быть в одной... Господь меня миловал в этом, а в этом вот не миловал. Это одно в одном, оно все связано. Если в одном есть, а в другом нет, то это неправда, это дисбаланс. Это мое ложное представление. То есть эти истины находятся друг в друге и следуют за друг другом, и вытекают одна из другой. По сути дела, присутствие милости Божией над нашим шатром в лице делегированной власти Бога указывает в нашей жизни и над нашей жизнью присутствие самого Бога. Насколько нам известно, слово «милость» определяется Писанием как восстановление, обеспечение, приготовление, забота, преданность, верность, лояльность, доброта. Мы позавчера вечером на ячейке рассуждаем, и вдруг сестра говорит: «Вы знаете, вот получается все, надо... Вот правильное отношение к нашему пастору». Ну, я говорю, ну, очень правильно мысль выражена. Вообще-то в этом милость проявляется. Если этот человек, наш пастор, поставленный Богом, и он представляет Слово Божие, конечно же, в правильном отношении. Иисус Христос об этом так и сказал. Очень просто. Принимающий того, кого я пошлю. Знаете, такое ощущение, что вот... Вот сейчас оно вот раскрывается на месте. Но вроде как давно должно быть известно, а оно вот раскрывается. Слава Богу, что раскрывается. Кооперация милости Господней с истиной призвана участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, в которые призваны выстраиваться, во-первых, между Богом и человеком, между человеком и Богом, между человеком и человеком, между человеком и всею землею. Четыре таких важных аспекта. И это выстраивается, это строительство. То есть это берет время, это не так просто. Мы строим, но мы призваны строить согласно Божьим установлениям. То есть есть Божьи слова, Божьи правила и точные, определенные истины, по которым мы призваны строить. Как вот здесь, знаете, коды существуют в Америке. И вот когда они по кодам делают, ну это... Так печально вообще. Вы знаете, я в строительстве нахожусь, когда обнаруживаю, это сделано не по коду. Ну просто нехорошо, некрасиво. Нужно строить по кодам. Тогда оно будет хорошо служить, и все правильно, и это будет. Ну, вот иногда люди такого настроят. Ну, конечно же, я вот, вы знаете, куплю иногда дом, но я в этом бизнесе, я вот смотрю на него, беру кувалду и сразу начинаю все ломать. Это так намного проще, потому что как настроят, и вот купил дом там, допустим, 2000 скворофит. Ну, 1000 скворофит сразу сломал, и тогда я смогу его нормально продать. А вот если я не сломал, пожалел, видел, что оно не по кодам, потом проблема, ну, не могу продать дом, все, наученный. Вот пред Богом точно такая же вот ситуация, вот жизненная, она отвечает. Ну, если не по кодам человек настроил, а мне вот так нравится, а я так хочу, ну, строй, строй. Это говорит о том, что ты, оно же будет испытываться, оно же будет проверяться, придет время. Бог говорит, строй, на песке, пожалуйста, строй. Ты хочешь на песке? Нормально. Но знай, что будет испытание. Обязательно будет испытание. Испытание постигает человека, как только заканчивается строительство. Бог написано, и когда вот, раз случилось наводнение, наводнение сразу придет. Но это милость Божья, когда приходит наводнение, и мы вдруг понимаем, что строение начало ломаться, крениться, сыпаться. Мы начинаем кричать: «Господи, помилуй, отсекай, если нужно, бежим, может быть, к пастору. Пастор, вот у меня такая проблема, что случилось?» Ну, пастор видел эту проблему еще лет 5 назад. Ну, а как вот человеку донести? Он не хочет даже прислушиваться, он не готов принимать инструкции. Но мы сейчас говорим уже, вы знаете, об учениках, которые хотят принимать, которые поняли, мы нуждаемся в этих инструкциях, и без этих инструкций наше строение провальная, беда будет. Но в эту милость Божия, когда мы видим, наше строение начинает трещать, и мы кричим, как пророк Исаия: «Горе мне, погиб я, уста нечистые настроил». Вот говорил что-то кому-то. Нужно отзывать там все сразу, и то, и то. И там в гневе сделал, наказал ребенка, и то. Там все, все нужно. А если оно до последнего дня сохраняется, это огромная беда. Следует помнить, что присутствие милости Божией в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия ее в другой сфере, так как для присутствия милости Господней каждая сфера нашей жизни призвана отвечать определенным требованиям Бога, в соответствии которых мы должны привести каждую сферу нашей жизни в такое состояние, в котором милость Бога посредством истины могла бы произвести в нас жизнь Бога и порядок этой жизни». Таким образом, практически именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за создание такой атмосферы, которая в предмете нашего истинного хождения пред Богом могла бы, как магнит, привлекать к себе или обращать на себя благоволение Бога в Его неизменной милости. Вы знаете, вот эта атмосфера, я думаю, что вот здесь, вот когда мы слушаем это благовествуемое Слово Божие, это самое, самое лучшее время на земле, которое мы можем вот эту атмосферу каким-то образом услышать в своем сердце, чтобы потом иметь возможность создавать эту атмосферу и устраивать себя, свой жертвенник пред Богом по Его уставу. Псалом 108, 17. «Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него». Да облечется проклятием, как ризою. Одни облекаются в праведность Божию, а другие в проклятие облекаются. И да войдет оно, как вода, во внутренность его, и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Пророк Божий восклицает. Бог его послал выполнять определенное призвание, ну а люди возненавидели этого пророка, конечно же, они будут обличены, вот, пожнут определенную жатву. Мы слышали, я напомню, что Бог не сработает напрямую с нами, не такие мы уж, не должны мы на себе вот концентрироваться и брать на себя такую ответственность. Бог кооперирует со Словом Своим, которое мы приняли. Вот когда мы приняли Его Слово, Он не будет кооперировать с какими-то другими словами, Он не будет кооперировать даже с нашими желаниями и с нашими стремлениями. Написано, если же кто и подвязается незаконно, не увенчивается, не будет ему чести и результата, и плода, если незаконно будет подвязаться. То есть мы призваны принять это Слово, а потом Бог будет соработать с этим Словом, а мы призваны себя просто представлять и устраивать, ну, быть послушными. Именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений, то есть это целое пирамида, но есть одно главное решение, а потом от него идет, человек обращает себя или в сосуд милосердия, один главный центральный выбор, а потом множество ученичества. Или человек обращает в себя в сосуд проклятия, и потом множество противления, несогласия, и множество, написано, всегда учащиеся, никогда не могущие дойти до познания истины, множество всей этой возни, но она, в общем-то, заполоняют люди, которые церкви, а на самом деле результата не будет никакого. И во всем стоит единожный выбор человека. Человек должен искренне спросить у Бога: «Господи, а где ты хочешь видеть меня? В каком месте ты, где ты хочешь, чтобы я учился?» Бог укажет, и тогда уже принял этот выбор, и держись этого места и возрастай до явления Господа. «Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе». Это будет происходить одновременно. Одних Бог будет, я, знаете, мне вот говорят: «А ты смотрел вот этот спич последний Трампа?» Я говорю: «Да не, не смотрел». Вот думаю, надо же посмотреть, о чем говорил наш президент. Посмотрел, думаю, слушай, вот приятно было, потому что видишь, что одновременно Бог одних людей возвышает, другие головы летят. Ну, красиво, такой божественный стиль. Знаете, ну, приятно было смотреть вот последний спич нашего президента. «Богатство славы Божией, выраженной в величии милости Божией, состоит в том, что никто из нас самостоятельно не способен воспроизвести на Бога такое впечатление, чтобы Он мог обратить на нас свое благоволение в предмете своей милости. А посему даже создание такой атмосферы, которая бы привлекала на себя благоволение Бога в Его милости, является совместной и каждодневной работой Бога и человека». Вот здесь зависимость. Вот сейчас я, знаете, когда я вот начал слушать проповеди нашего пастора, я, знаете, я не хотел встречаться. Вот, пастор, судите, правильно это, неправильно, стыдно мне, не стыдно, я даже не берусь судить, не понимаю, правильно это, неправильно. Но думал, прежде чем пойду на аппойтмент, я увиделся таким грязным, таким негодным, думаю, мне нужно, ну, привести себя в порядок. Я приду, он увидит эту грязь, стыдно, невозможно. Я боялся года три вообще появиться, и только слушал, слушал, чистил себя, чистил, но потом уже осмелел, так сказать, уже прийти и сказать: «Ну, пастор, вот так вот я вот слушаю, хочу быть вот в церкви там и все». До этого боялся просто, потому что, ну, думаю, ну, как взглянет на меня, ну, как увидит всю эту грязь, всю эту религиозность, как от нее избавиться. И вот, знаете, ну, потом как-то вот я не помню, чтобы я, может, очистился. Но, знаете, когда я пришел, пастор говорит: «Ну, я вижу, что ты рожденный свыше человек». Ну, мне уже было, все-таки я уже свою награду так получил. Все-таки я не от лукавого. Это было уже очень много для меня. Рассмотрим в этом ракурсе четыре классических вопроса. Какие характеристики Писание вкладывает в достоинство и свойства милости Божией? Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять кооперация в сфере милости и истины Господней? Какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство милости Божией стало одеждами нашей правды? И четвертый вопрос. По каким результатам следует судить, что мы действительно соработаем с милостью Бога, а не с подделкой обольстителя? Итак, вопрос первый. Какими характеристиками Писание наделяет достоинство и свойства милости Божией? Первая характеристика, определяющая достоинство милости Божией, является идентификация одного из основных имен Бога. То есть Бог – милосердие, Бог любит миловать, Бог желает помиловать. Мы песню сейчас слышали. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это имя Бога, это Его характер. Мы призваны понимать, и вот она оказывается в первом здесь. «Милость Господня по своей значимости и по своему статусу превозносится над жизнью и лучше, нежели жизнь, потому что не жизнь производит милость, а милость производит жизнь Бога». Характеристика третья, определяющая свойства милости Божией, это одно из многообразных проявлений благости Бога, доброты Бога, благоволения Бога. Он в благоволении своем посылает милость человеку и милует его. Как отец милует сынов, так Господь любит боящихся его. То есть определенный человек представляет характеристику, а Бог искал, как бы помиловать, искал, как бы защитить, искал, чтобы поставить человека в проломе. У Бога есть жесткий устав, который не перейдет. Он сам этот себе устав. Бог есть этот устав. Его слово есть этот устав. Он сам так определил, он так произнес, и он превознес это слово выше всякого имени своего, даже это имя милосердное, и он не может переступить, он так захотел, он так решил, он такой наш Бог. И он говорит, я хочу тебя помиловать, но ты же, представь страх Божий. Ты говоришь, Господи, благослови меня на работе, вот, ну, не хватает денег, там обманываю, что-то не так делаю. Ну, ты ж перестань обманывать, там, перестань красть, перестань малодушничать. Конечно же, Бог хочет излить милость и в этой сфере, там, в другой сфере, но у Него есть определенные... Относись с почтением к своим родителям, которые являют святость Бога, а ты не чтишь их, а потом ищешь прорыва какого, молишься там, Господи, ну что-то там пытаешься прорвать, а какой толк от этого прорыва? В заблуждении человек, в обольщении, и если он не остановится, он будет дальше катиться, жалко. Характеристика четвертая, определяющая свойства милости Божией, проявляет себя в возникновении истины и в делах истины Божией. То есть то, что мы могли уверовать, это величайшая милость Бога. Это не мы сами, милость Бога. Конечно же, мы призваны трепетать пред этой милостью и знать, что ну, все-таки вначале идет Его милость. Он по великой милости своей возродил нас к упованию живому. Пятая характеристика, определяющая свойство милости Божией, выражается во всем мироздании, во всех творческих деяниях Бога. «Воздвиг горы, вывел народ из Египта, ибо вовек милость его, и создал все, и дал нам так комфортно проживать на этой земле». Шестая милость Господня определяет и являет себя в том действии, когда наказывает нас праведник. О, иногда не кажется это милостью, на самом деле это милость. Праведный – это человек, праведник, поставленный Богом над нами, и эти сферы поставленности могут проявляться в разных. То есть иногда даже и начальник на работе задаст, но это во всем это устройство и порядок Божий. Но, конечно же, центральная милость, когда человек, поставленный Богом, конкретно поправляет нас. Это в этом милость Божия. Иногда нам не кажется милость. Ну что, я так старался, а меня еще куда-то правят, перенаправляют. Ну, значит, еще маленький ты что-то не понял это. Подрастешь, поймешь, что это милость Божия. Вот как мы сейчас, знаете, родители говорим, эх, я даже вспоминаю, в какой-то момент, ну, чувствую, ну, надо было мне вот все-таки всыпать. И тогда бы я более был благословенным. Ну, вот недосмотр родителей, понимаете. Я являл такую небрежность, бестолковость. Ну, а они как-то недосмотрели. Вот, ну, и вот результат. А все-таки если бы наказали. А вот если пастор наш говорит, вот так не делай, вот так делай конкретно. Ну, в этом милость Божия, определенная милость. Когда мы это понимаем, это уже, знаете, это здорово. Седьмая милость, но их больше. Это семь просто образ полноты. Это наследие жизни вечной, которое передается нам исключительно из рода в род, то есть от отца к сыну, как завещание на условиях наследодателя. Великое богатство Божие, а мы хотим его независимо от церкви взять. Ревнуем, постимся, молимся, что-то делаем, обходим море и сушу, раздаем свое имение и себя отдаем на сожжение. Вот. А не можем понять, что надо, чтобы она из рода в род перетекла. То есть Бог дал эту милость и это наследие Иисусу Христу. И Иисус Христос передал это власть апостолам и сказал, вот я вас пошлю, кто принимает вас, меня принимает. Человек, посланный Богом, говорит, ибо все обетования Божии, да и аминь, через нас. А мы говорим, не из рода в род. Мы хотим как-то минуя род какой-то, и напрямую буду небо буду пробивать, разбивать. Но там, вы знаете, не пробьется никак, не получится. Куда-то пробьешь брешь, в неправильном направлении, кто-то тебя там благословит, заведет куда-то там, а вот это из рода в род, то есть причастность к роду Бога, из рода в род, милость Божия. Место Писания: Бог любит и приготовляет себе друзей и пророков, передавая эту милость и премудрость, это она перетекает из рода в род, от отца к сыну. Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять одежда правды в достоинстве милости Бога, или же каким образом милость Бога призвана кооперировать семенем истины, пребывающим в почве нашего сердца? Милость Господня призвана участвовать в возрождении нас, человека, из мертвых к упованию живому. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. То есть Он возрождает нас не просто, чтобы мы, ну, как бы у порога дома докатиться, вкатиться в Царство Небесное, а там, глядишь, ну, главное, чтобы не выпасть вот сюда, за порог и за дверь. Вот. Нет, это совсем не то. Там он-то не просто за порог, он к упованию живому, это жизнь Бога. Это, хотя, чтобы войти в эту жизнь, нужно с Богом иметь сопричастие в смерти Его. То есть там будет наличие смерти, как мы знаем. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Титу 3:5. Вот я такой хороший, вот я только услышал слово, я сразу понял, принял все и все, держусь. Вот я такой супер хороший. Ну, хороший ты или нехороший, время покажет, а вот если ты понял, что это милость Божия, и Бог тебя помиловал, наверное, ты хороший. Вот согласно Писанию, ты хороший, если ты все-таки понял, что за этим стоит милость Божия. И потом ты уже не говоришь, что я такой хороший, а просто говоришь: Господи, я-то был продан, я-то был противный, я был врагом по расположению к злым делам, ветхий человек во мне жил, я даже не знал об этом, я думал, что как бы я хороший. Но и Исаия думал, наверное, что он хороший. А потом, когда с Богом встретился, вот было ужас. Горе мне, погиб я, там неправильно сказал, там неправильно связал, там что-то... Погиб я, все, растрескался, рассыпался, неугоден Богу, проклят и уничтожен окончательно. Ну, если человек приговорил себя таким образом, то Бог говорит: и ты не умрешь, и Бог снял с тебя вину. А почему? А потому что Он милостив, а ты теперь будь послушен. Милость Господня отражает и выражает готовность и желание Бога прощать грехи своему народу. Псалом 77:38. «Но Он милостивый прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал ярости своей, потому что Он милостивый, хотя должен был бы возбудить ярость свою, но Он прикрывал, продлевал время, мы скажем так, потому что милость Господня и в прощении, выливающееся от Бога, это продление времени, это ж не уничтожение греха, а просто покрытие и временная его изоляция от своих глаз, чтобы не смотреть на человека и не видеть этот грех. Но есть милость Бога, и она призвана участвовать для возрожденных чад Божьих, также в изглаживании их беззаконий. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто и согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». 1 Иоанна 2:1-2. Знаете, изглаживание, когда изглаживание происходит от глаз Господних, а что нам делать? У нас тоже изглаживание должно произойти. То есть, вы знаете, я для себя так... Я это понял, пережил, я понимаю, ага, то был, значит, грешный, противный Богу, старый, необновленный Дима Юдин, вот. А потом, когда Господь снял, убрал, сделал новым, обновил, удалил эти беззакония, как восток от запада, изгладил, уничтожил, я их не вижу, ага, теперь я новый человек. То был старый, плотской, греховный, противный, беззаконный, а теперь новый. А в новом, да, там нету, там изглажены. Я новый, чистый, Бог оправдал меня. Ну и, конечно же, кто будет обвинять избранных Божьих? Тогда, если мы вспоминаем чьи-то беззакония, чьи Бог бросил за хребет и уничтожил, таким образом мы вспоминаем свои, и это говорит о том, что мы... Бог-то не удалил от нас. Он их, наверное, вернул, а мы думаем, что Он удалил. Мы говорим, что я не так, как вот тот мытарь. Вот, я же как фарисей, я все правильно делаю, то есть я хороший такой. Вот, я веду себя хорошо, а вот они плохие. Вот те плохие. На ячейку вместе ходим, но все равно они плохие, а я хороший. Ну, знаете, нет, тогда я тоже плохой. А если... Лучше был я плохой был, а они все хорошие. Как я пойду на эту ячейку? Ну, можно тогда понять, еще можно, что я же грешный. Они же все поймут и увидят. Это лучшее состояние, чем я говорю. Я лучше, они хуже, там неправильно ведут себя. Милость Бога призвана своей силой сопровождать детей Божиих в жилище святыни Божией. Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силою Твоей в жилище святыни Твоей, то есть во святое святых Бог сопровождает. И апостол Павел говорит, впрочем, не я, а благодать, которая со мной. То есть милостью Бог ведет человека. Да, я иду, я делаю, но, впрочем, это не я. Если только Бог лишит милости, я потеряю всю способность двигаться совершенно. Пятая милость Бога призвана для детей Божьих охранять, поддерживать и утверждать их царское звание и призвание. Притча 20:28. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. И вот эта милость, конечно, для каждого царя, человека царского рода, всегда пред глазами. То есть он соделал нас, он делает это. То есть ему честь, слава – это его милость. В данном случае речь идет не о полномочиях царей, которые царствуют в сфере четвертого измерения, пред достоинством которых будет открыт свободный вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 2 Петра 1:10-11. Чтобы делать свое царское звание и избрание твердым, необходимо соблюдать пути Господни, обусловленные Его милостью и истиной. В Писании соблюдение милости и истины представлены в достоинстве заповеди, содержащей в себе ряд уставов, которые предписывают, как соблюсти эту заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Иисуса Христа. 1 Тимофею 6, 13-16. «Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». Из этого Писания следует, что как царь царей и как Господь господствующих, Бог является только для тех людей, которые царствуют и господствуют над собою в соответствии уставах, содержащихся в дисциплине Его милости и истины. Кооперация милости и истины призвана утверждать престол нашего царского звания, в котором мы призваны сидеть в истине. Исаия 16:5. «И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине в шатре Давидовом судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию». В данном пророчестве указано место, на котором милость Господня получает возможность утверждать наше царское звание и функции, которые мы призваны исполнять с позиции нашего своего царского престола. Местом, на котором милость Господня призвана утверждать наше царское звание, является шатер Давидов в предмете скинии Давидовой, в которой находится золотой ковчег Завета и в которой 24 часа в сутки не смолкала хвала Бога. Назначение скинии Давидовой призвано было избрать и соделать из всех народов, племен и языков царей и священников Богу. А выражается оно в конкретной данной определенной церкви на том месте, которое Господь человека, где Он его насаждает. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие, ведомы Богу от вечности все дела его», Деяния 15, 14, 18. Ну а функцией нашего царского звания, согласно пророчеству Исаии, является поиск правды и стремление к правосудию. А посему, по предвидению Бога, именно право и способность познавать пути Господни в кооперации милости и истины в нашем сердце призваны охранять наше царское звание во Христе Иисусе и поддерживать престол нашего суда. Опять это местописание притчи 20:28. «Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой». Также милость Господня призвана давать рабам Господним способность жить жизнью Бога и хранить Его Слово. Псалом 118, 17. «Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить Слово Твое». Без соработы с милостью Бога, представленной в сочетании многоразличных уставов, призванных участвовать в кооперации милости Господней с истиной, невозможно будет жить и хранить Слово Божие в своем сердце. Практически, как бы человек ни старался, он не сможет. Многие поищут и не возмогут, не смогут они сделать, потому что не познали кооперацию, дисциплину кооперации милости и истины. Практически из имеющей констатации следует, что для того, чтобы хранить Слово Господне, вначале необходимо посредством кооперации милости Господней, приникшей с небес истиной, возникшей из доброй почвы нашего сердца, жить жизнью Бога. А для этой цели необходимо посредством все той же кооперации милости с истиной жить Богом и жить для Бога, в силу чего, чтобы хранить Слово Божие, нам необходимо дать определение жизни Бога. Потому что невозможно жить жизнью Бога, не имея познания того, какими критериями и свойствами обуславливается жизнь Бога. Учитывая же, что Бог сотворил человека по своему образу и по своему подобию, мы вначале постараемся дать определение человеческой жизни, протекающей и пребывающей в его теле. Священное Писание определяет физическую жизнь человека такими словами: «тело без духа мертво». «И создал Господь человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2.7. То есть проявление в человеческом теле физических и душевных сил и процессов произошло после того, когда в человеческое тело был помещен посредством дуновения Божия дух жизни от Бога, который, передаваясь от человека к человеку посредством семени мужа, сделался определением индивидуальности человека. Учитывая, что человеческое тело – это уникальное программное устройство, то источник подлинной программы, внедренной в стволовые клетки человеческого тела, находится не в стволовых клетках человеческого тела, а в духе человека, который, в отличие от физического тела, пребывающего и относящегося к трехмерному измерению, находится и пребывает в четвертом измерении. Так как секрет божественной жизни находится в семени слова, исходящего из уст Божьих, вот как об этом соответствует Писание. То есть мы сравниваем жизнь человека и жизнь Бога. «Вначале было слово», то есть имеется в виду логос или мысль, «и слово», логос или мысль, «было у Бога». «И слово», то есть в виде мысли, «было Бог». «Оно», логос, мысль, «было вначале у Бога». «Все через Него», и здесь уже вступает слово «рема», уже через произнесенное слово «начало быть», «и без Него», слово «рема», «ничто не начало быть, что начало быть». В нем слове «рема», то есть это греческий оригинал, «была жизнь, и жизнь была свет человеков». Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стих. Так начинается Евангелие. Таким образом, жизнь Бога, обусловленная информационной программой Бога, находится в мысли Бога, которая исходит из Его уст в формате семени Его Слова. Если несколько расширить данное местописание, то версия данного определения будет выглядеть так. Для чего мы это делаем? Чтобы понять, для чего обновлять наш ум. То есть Бог – это Его мысль, потом Его Слово. Ну и о человеке написано, что человек – это он состоит, вот что, в какие мысли его, таков и он. Поэтому наша задача – мысли правильные. Соработая с милостью Божией, с кооперацией Бога, мы сравниваем, как Бог функционирует, как Писание говорит, как Он устроен, чтобы сравнить и взять для себя образ подобия. Вначале было слово в формате мысли. И это слово в формате мысли, являясь умом Божиим, находилось в недрах Бога и определяло как Бога, так и информационную программу Бога. Это слово в формате скрытой информационной программы Бога вначале было сокрыто в Боге. Все же существующее начало быть через мысль, исходящую из уст Божьих в формате семени Его Слова. И без мысли, исходящей из уст Божьих в формате семени Его Слова, ничто не начало быть, что начало быть. В мысли, исходящей из уст Бога, в формате семени Слова, была сокрыта жизнь Бога, и эта жизнь являлась разумным светом человеков, даровавшим им господство над всею землею. Исходя из имеющегося смысла, чтобы соработать с милостью Бога и таким образом жить жизнью Бога, необходимо дать определение Его Слову, исходящему из Его уст, потому что жизнь Бога находится в семени Его Слова в зависимости от вида семени, которое мы принимаем в почву нашего сердца. Будет явлен вид плода жизни. Когда же речь заходит о хранении Слова, в котором содержится жизнь Бога, то имеется в виду то Слово, которое уже находится и пребывает в нашем сердце, в образе плода. А посему атакующие силы зла будут пытаться проникнуть в наше сердце в виде какой-нибудь мятежной мысли, под видом какого-нибудь справедливого, на наш взгляд, несогласия, которое мы бы могли бы противопоставить имеющемуся в нашем сердце Слову жизни. Это очень важная дисциплина. В противном случае у Давида не было бы причины просить Бога о том, чтобы он явил ему милость, в том, чтобы он мог жить жизнью Бога и хранить Его Слово как в своем сердце, так и в своих поступках. Я когда слышу это откровение, знаете, оно настолько внедряет в мое естество вот энергию вцепиться в это Слово, понимая вот этот процесс обновления своего ума, духом, внутренностью своей, духом ума или умом Христовым в нашем духе, который мы получаем через откровение благовествуемого Слова Божия. Понимаете, вот что происходит? И мы будем молиться. Если мы пытаемся быть праведными, не имея мышления праведного человека, не обновленного мышления, мы становимся такими религиозными людьми, имеющими вид такой праведный, вроде хороший, такие вроде овцы, а силы его отрек, не имеющие силы этого благочестия внутри, потому что ум-то наш не обновлен, но говорить-то нам надо хорошо, да, все послушны, ну да, надо быть послушным, да, да, вот вид такой делать религиозный, как бы я хороший, как бы вот такой, но это пагуба страшная. Вот делать вид и говорить устами того, что нет в сердце. Иисус Христос говорил, да придет на вас все суды, все проклятие. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Какой уровень фарисейства, обмана? Что вы из себя творите? Да. А говорить свои мысли, ну все скажут, какой грязный человек. Все начнут шарахаться. Тогда ничего не говорить, а говорить-то что-то надо. Ага, выход один. Значит, эту энергию от Бога взять, истину, внедрить ее в саму себя, и тогда говорить откровение Бога. И тогда мы преображаемся в образ этих слов. И тогда творчество начинает, и мы начинаем творить свое призвание и выполнять волю Божию. Я думаю, что вы, так же, как и я, слышите мысли Бога. Мы ободряемся, мы опять вооружаемся этой мыслью. Господи, я хочу, обнови, я буду обновлять, я буду брать это слово, я буду его изучать, я буду пребывать в нем, я буду погружаться, я буду преображаться. И в конце концов я смогу сотворить и научить так людей по милости Твоей. Помолимся об этом, друзья. Поблагодарим Бога за эту милость. Аминь.